После замы. После договора о мире, подписанного в 2001 году до нашей эры, Карфаген уже не воспрял. Территория Карфагена ограничивалась землями, непосредственно примыкающими к городу, что составляет северную половину нынешнего Туниса. Он сдал Испанию, Нумидию, свой флот, своих слонов. Ему пришлось заплатить огромную дань и согласиться передать свою внешнюю политику под контроль римлян. Когда договор был подписан, Ганнибал возглавил управление Карфагеном. Это стало возможным благодаря Сципиону. Многие римляне требовали отдать им Ганнибала на растерзание, но Сципион настаивал на уважении гениального противника, который, по крайней мере, всегда сражался честно и на какое-то время отстоял его. Все способности Ганнибала были направлены теперь на мирные дела. За 5 следующих лет он реорганизовал финансы Карфагена, увеличил прибыльность и управлял делами так хорошо, что вскоре город ощутил темпы роста благосостояния. Он смог даже начать выплачивать дань Риму. Римляне же воспринимали эти успехи с раздражением. Мало кто из них простил Ганнибала, и вскоре они уже сожалели, что поддались благородному порыву Сципиона. В 196 году до нашей эры в Карфаген прибыла римская делегация и обвинила Ганнибала в подготовке к новой войне. Ганнибалу удалось бежать на восток, туда, где у Рима были еще враги, и довольно могущественные. Пока Рим и Карфаген увязали в своей эпической борьбе, восточные царства серьезно в нее не вмешивались. Македонский царь Филипп V оказал Ганнибалу некоторую помощь и даже направил небольшой контингент войск для сражения с римлянами при Заме. Для того, чтобы помочь Ганнибалу, этого оказалось недостаточно, но вполне достаточно, чтобы вызвать ненависть Рима. Династия Птолемеев в Египте, наоборот, поддерживала дружеские отношения с Римом. Что касается империи Селевкидов, самой восточной, то она, казалось, игнорировала существование Рима и Карфагена, сосредоточившись на Азии. В 232 году до нашей эры, когда Ганнибал еще находился в Испании, трон Селевкидов занял 19-летний юноша, ставший царем Антиохом III. Он задумал воссоздать империю Александра и с этой целью начал расширять империю Селевкидов в Малой Азии. В 221 году до нашей эры Птолемей III умер. Трон перешел к его сыну Птолемею IV. Антиох тут же решил взять реванш за победы Птолемея III, используя сумятицу, неизменно сопровождающую приход нового монарха. Он начал захватывать столько владений Птолемеев, сколько смог. Приведя свою армию на Средиземноморское побережье, Антиох сразу же стал одерживать победы над местными гарнизонами. За 4 следующих года почти все, что когда-то было ханаанской землей, оказалось в его руках. Однако в 217 году до нашей эры Птолемей IV энергично взялся за дело и собрал большую армию, в которой имелось 73 маленьких североафриканских слона. Ему не пришлось идти далеко. У Рафии, на самой границе Синайского полуострова, его ожидала армия Антиоха. Она не была столь велика, как армия Птолемея, но у нее было 102 крупных индийских слона. Это было единственное значительное сражение в мировой истории, когда на одной стороне выступали индийские слоны, а на другой — африканские. Так как у Антиоха слонов было больше и они были крупнее, то в решающий момент они заставили отступить слонов Антиоха. Но не это решило исход сражения. Азиатов победили воины Птолемея, и Антиоху пришлось ретироваться в страшной спешке, оставив Иудею и Финикию в руках Птолемея. Существует апокрифическая библейская книга, третья книга Маккавеев, которая описывает, что якобы произошло после этой битвы. В ней говорится, что Птолемей IV, воодушевленный победой, вошел в Иерусалим, чтобы совершить жертвоприношение, как это сделал когда-то его отец. Но в отличие от отца, Птолемею захотелось войти в святая святых храма, куда мог входить только первосвященник. Народный гнев и божественное вмешательство не позволили ему это сделать, и он вернулся в Александрию, поклявшись отомстить. В Александрии он решил запереть всех евреев на ипподроме вместе с обезумевшими от алкоголя слонами. Однако божественное вмешательство направило слонов на самих египтян. Не стоит принимать все это всерьез. Третьи Маккавеи — явный вымысел, предназначенный, чтобы вселить мужество в евреев в пору гонений, рассказывая им о чудесном избавлении в прошлом. Птолемея IV, каковы бы ни были его поступки, можно считать невиновным в замысле осквернить храм или совершить массовое убийство александрийских евреев. Возможно, Антиоха и опозорила поражение в битве при Рафии и провал в египетской кампании, но он быстро оправился. С 209 по 204 годы до н.э. он во главе своей армии отправился в восточные провинции, восстанавливая вассальную зависимость земель вплоть до самой Индии. Если Антиох и знал, что пока он занимался великими и дальними походами, Ганнибал пытался удержать свою армию на итальянском каблуке, а Сципион завершал завоевание Испании, то вполне мог и пренебречь такими мелочами. Он поставил себе цель называться Антиохом Великим. Но потом и для него возник более благоприятный момент на Западе. В 203 году до н.э. скончался Птолемей IV, трон унаследовал его 7-летний сын Птолемей V. Казалось, что во времена правления ребенка Египет окажется в состоянии хаоса. Антиох тут же заключил союз с македонским царем Филиппом V с целью напасть на Египет и поделить между собой добычу. Пока эти две державы строили планы, как одновременно напасть на Египет, произошла битва при Заме, и Рим стал победителем. И теперь он злобно поглядывал через пролив, отделяющий итальянский сапог от Македонии. Филипп, помнивший о македонских воинах, сражавшихся на стороне проигравших в битве при Заме, отказался от египетского плана и приготовился воевать с Римом, направившим в 200 году до н.э. свою армию в Македонию. Если бы Антиох правильно оценил сложившуюся ситуацию, он сразу же пришел бы на помощь Македонии в борьбе против общей для них угрозы. Однако к этому времени он был занят Египтом. Действительно, в 200 году до н.э., том самом, когда началась война между Римом и Македонией, Антиох III одержал крупную победу в сражении при Пании, в 25 милях севернее Галилейского моря. Это был реванш, аннулировавший результаты поражения в битве при Рафии, которая произошла 17 лет назад. Вся Иудея и прилегающие к ней районы были потеряны Птолемеями навсегда и оказались под властью селевкидов. Так как евреи догадывались, что Антиох выйдет победителем, и поддержали его, с ними обошлись милостиво, и они не пострадали от смены власти, по крайней мере тогда. Но после этого Антиох не попытался захватить весь Египет. К 197 году до н.э. римляне одолели македонского царя Филиппа V и заставили Македонию принять унизительные условия мира. Антиох, не понимая, что, лишив Македонию помощи, помог тем самым усилению Рима, усмотрел в этом событии шанс расчистить побольше территории для себя. Он начал захватывать области Малой Азии, ведя такие боевые действия, которые прежде означали бы войну с Македонией. Но теперь мелкие государства Малой Азии обратились за помощью к новой могущественной державе – Риму. Рим направил Антиоху предупреждение и потребовал прекратить боевые действия и впредь воздерживаться от них. Однако победоносный ныне монарх, считавший себя великим, не обратил на это внимания. Наоборот, в 196 году до нашей эры он послал войска в Европу, чтобы получить еще кое-какую выгоду от ослабления Македонии. Тогда, в 195 году до нашей эры, пришел Ганнибал, вызванный из Карфагена римлянами. Он высадился в Тире и впервые в жизни увидел родину своих предков. Но намерение идти на восток не располагало к сантиментам. Его враждебность к Риму не исчезла, и он искал Антиоха III, единственного в мире человека, у которого была армия, способная, возможно, сопротивляться римскому колоссу. Ганнибал встретился с Антиохом в Эфесе, на западном побережье Малой Азии, и предложил ему по-прежнему заниматься военной кампанией в Греции, а он, Ганнибал, тогда смог бы вернуться со своими войсками в Италию. Антиох оказался не столь дальновидным, чтобы согласиться на предложение Ганнибала, или посчитал, видимо, что сам справится с самонадеянными жителями Запада. Тем временем карфагенские власти, узнав о планах Ганнибала и испугавшись, как бы их самих за это не покарали, проявили малодушие и сообщили обо всем в Рим. Римляне тут же направили миссию в Малую Азию, чтобы попытаться выяснить намерения Антиоха и Ганнибала и предостеречь их. Антиоха, очевидно, не предупредили. Он послал еще больше войск в Грецию и направил в Тир Ганнибалу приказ собирать флот для войны в Эгейском море. К несчастью, самоуверенный Антиох недооценил римлян. Его экспедиционные силы в Греции были слишком малочисленны и плохо управляемы. В 191 году до нашей эры римская армия разгромила их у Фермопил, а Ганнибал не смог войти в Эгейское море. Ему помешали корабли с греческого острова Родос, жители которого боялись Антиоха больше, чем римлян. Раздосадованный Антиох ушел из Греции в Малую Азию, но римляне шли по пятам. В 190 году до нашей эры в Малой Азии он вновь потерпел поражение от римлян в битве при Магнезии, хотя армия селевкидов была больше и имела слонов и верблюдов. Рассказывают, перед битвой Антиох спросил Ганнибала, достаточно ли этих сил для битвы с римлянами, и Ганнибал, проведя осмотр готовности и расстановки войск, сухо сказал, «Даже самый алчный римлянин не потребовал бы большего». Сражение при Магнезии стало концом для Антиоха. Он принял условия римлян и покинул Малую Азию. Одним из условий было требование римлян выдать им Ганнибала. Но у предвидевшего это Антиоха хватило порядочности предупредить Ганнибала, чтобы тот вовремя скрылся. Ганнибал сел на корабль и отправился на Крит, а затем в Вифинию, царство на северо-западе Малой Азии. Вифиния искала помощи Ганнибала, потому что вела войну с соседним царством, Пергамом, союзником римлян. С помощью Ганнибала Вифиния начала одерживать победы, и Пергам позвал на помощь Рим. Римляне пришли. Вифиния не отважилась подражать Антиоху, и Ганнибал понял, что на этот раз его выдадут. Это было в 183 году до нашей эры, спустя 35 лет после его перехода через Альпы. Ему было 64 года. И все, что ему, измотанному и уставшему, оставалось в жизни, это тюремное заключение, насмешки и брань римской черни, и наверняка казнь. Он избавил римлян и себя от этих неприятностей. Со словами «давайте положим конец великому беспокойству римлян, которые считают, что слишком долго и слишком утомительно ждать смерти ненавистного старика», он принял яд. Так ушел из жизни один из величайших в мире людей и, вполне возможно, величайший полководец всех времен.